Значит, тема, которой я хотел бы сегодня коснуться, достаточно важная, достаточно такая, можно сказать, специфичная. И связана она с внутренней работой. Я сегодня буду рассматривать с вами Нагорную проповедь, хотя эта тема уже, будем говорить, можно сказать, избитая, да. Нагорная проповедь всем известная, слышали мы ее, наверное, не один и не один десяток раз. Тем не менее, вы знаете, как говорится, любой текст, где можно поставить определенное ударение, акцент поставить, да, уже направляет мысль нашу, иногда бывает немножко в другую сторону, да. Значит, тема, которая сегодня будет нами исследоваться, называется так: о важности внутренней работы. Нагорная проповедь. То есть на основании Нагорной проповеди. И не только на горной проповеди, потому что сначала я буду читать кое-что другое, да. Мы будем с вами говорить о важности внутренней работы. Почему я хочу именно на эту тему с вами говорить? Привыкли мы так понимать, что вот заповедь гласит, там, не убивай, там, не кради, не прелюбодействуй. Это как бы такое, будем говорить, внешнее исполнение закона Божьего, да. Все это правильно, никто не может, я думаю, из нас сказать, что это не нужно или это отменено, это все разумно, все правильно и все полезно, да. Но хочу сказать, для того, чтобы не прелюбодействовать внешне, да, не совершать дела прелюбодейные, то я хочу сказать, прелюбодеяние ведь начинается изнутри человека, да, с похоти, которая находится в сердце. Поэтому, не ведя работу внутреннюю над своим сердцем, не вникая в то, что там происходит, мы никогда не сможем освободиться от прелюбодейных побуждений, ну и поступков, да. Если нам сказано «не убивай», там, «не лжесвидетельствуй», опять-таки, это внешне мы должны исполнить. Но чтобы внешне это исполнить, ведь побуждение к убийству, побуждение там, к лжесвидетельству, побуждение вообще к любому пороку, к сплетням, там, к воровству, да, все начинается изнутри человека. Помните, Марка 7 глава, там сказаны такие слова: «Ибо изнутри, из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ереси, зависти» и так далее и тому подобное. Смотрите. Суть человека находится внутри. Внешне этот внутренний человек как-то внешне себя проявляет. То ли греховным образом жизни, да, то ли не греховным образом жизни. Поэтому, чтобы исполнить заповеди, чтобы соответствовать тем нормам и критериям, которые Бог перед нами поставил, те задачи, которые мы должны исполнить, мы должны соответствовать духовно, чтобы Бог через нас мог выполнить свою великую последнюю работу. И поэтому я говорю, хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, но внутренняя работа является фундаментом всей нашей христианской жизни, основанием и истинной причиной того, что мы сможем исполнить закон Божий. Я имею в виду, внешне не будем нарушать, если внутри будем чисты. И еще о чем я хотел бы сказать такое, что мы живем в преддверии второго пришествия Христа. Мы говорим о том, что кончина века уже, как говорится, извините, говорят, на носу, да, приближается. Уже, как говорится, слышен шаг этого движения, да, что Господь приближается к нам, да. Мы видим те пророчества, которые сбываются. Мы видим то, что творится в нашем мире. Насколько вот разлагается мир, насколько совершается вот эта работа разрушительная, пагубная, да, все это говорит о том, что мы живем действительно накануне великих событий. Но чтобы эти события сбылись, чтобы Бог мог выполнить через нас эту работу свою последнюю, да, по предостережению этого мира, то мы должны соответствовать тем критериям, которые Бог хочет, ну, чтобы мы им соответствовали. Поэтому без внутренней работы, без внутреннего очищения, без внутреннего соответствия Божьим требованиям, да, ни та великая работа предостережения этого мира, ни что-либо другое, никакая любая другая работа Божья не может быть совершена Богом в полной мере так, как Бог этого желает. И я вам скажу, а не в полной мере Бог не будет нас использовать, чтобы мы выполнили работу не в полной мере. Вначале я вам сейчас хочу прочитать из Ветхого Завета, из книги пророка Исаии, из 11 главы, с 1 по 16 стихи. Это, в принципе, вся глава. Ну, все я не буду читать, особенно в конце, там, ну, так, только пробегусь, да. И больше коснусь начала, как бы, этой главы. Читаю с первого стиха. Это пророчество говорит об Иисусе Христе, который должен был прийти. Это пророк Исаия как бы наперед пророчествовал, да. Далее, что в нем должно было произойти во Христе, а потом, что через него должно было произойти в среде народа Божьего, чтобы потом первая христианская церковь стала светом миру и солью земли, и чтобы потекли народы к ней, и чтобы слава Господня через народ Божий стала достоянием, доступностью, да, для всех окружающих народов. Значит, читаю с первого стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его». И почиет на нем Дух Господень. Я прямо начну как бы по теме делать ударения, акценты на определенных стихах и мыслях, да. Эти стихи не так давно мы исследовали, да. Но я сейчас буду немножко в другом ракурсе рассматривать эти же самые стихи, да. Смотрите. Почиет на нем Дух Господень. Я прямо начинаю говорить с того, что Дух Господень – это Божье средство для работы внутри человека. Я вам сказал, тема наша о важности внутренней работы. Дух Господень должен почить на нем внутри. Извините, уже так скажу, не снаружи. Дух Господень снаружи. Он глазами не видим, да? Он может проявлять себя в нашем сознании, да? Мы внутри можем слышать голос его. Так вот, Дух Господень должен почить внутрь человека. И заметьте, Дух Господень называется Дух Премудрости. Я опять подчеркиваю, Дух Премудрости и Разума. Заметьте, и премудрость, и разум – это качество внутреннее. Рука, она вот глазами видима, да? Она как бы вот внешне, да, видима. А дух премудрости – это то, что в нашем сознании, и дух разума. Далее. Дух совета, добавляю, и дух крепости, дух ведения и дух благочестия. Обратите внимание, чтобы Христос выполнил ту великую миссию, Дух Господень во всем своем величии внутренней духовной работы должен внутри почить, должен внутри прибыть и должен внутри совершить вот эту работу. То есть, заметьте, что внутри Христос менялся, а не снаружи. Внешность Христа менялась в соответствии с тем, как менялось внутреннее состояние. И дальше написано. «И страхом Господним исполнится». Обратите внимание, это опять внутреннее качество. Страх Господень. Это внутренний страх перед тем, чтобы не сделать грех. И дальше. И будет судить, то есть выражать свою точку зрения, это опять внутренняя работа, будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих. Обратите внимание, уши снаружи, да, очи снаружи видят, уши снаружи слышат, очи снаружи видят. Заметьте, не по взгляду очей. Не по слуху ушей будет решать свои дела. Заметьте, суд будет внутренний, да? Основан не на внешних, будем говорить, параметрах. И дальше. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уз своих поразит землю, и духом уз своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его, правда, и припоясанием бедер его истина. Смотрите, это то, что описание и о том, каков должен был быть Христос. Чего он должен был исполниться. Где это исполнение должно было произойти. Как мы поняли, это внутри всего его. То есть, заметьте, чтобы Господь выполнил великую миссию, да, заметьте, подчеркивается, что это внутренняя работа Святого Духа во всех проявлениях, о которых мы с вами только что прочитали. Дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится. И заметьте, когда он таким внутри станет, только тогда, или я уже так буду говорить, как бы в прошедшем времени, когда Христос именно таким стал, только тогда он стал светом миру и солью земли. Я сейчас говорю именно по отношению к нему. Хотя эти стихи говорят, вы свет, то есть как бы о людях. Но он стал светом. А раз стал светом и стал солью земли, то к нему потянулись люди. И заметьте, когда потянулись люди, тогда что произошло с теми людьми, которые к нему пришли? Тогда волк будет жить вместе с ягненком. Я сейчас сразу буду объяснять, да. Речь идет не о волках, и не о ягнятах, не о барсах, не о львах, не о телятах там, и козленках. Речь идет о людях. Некоторые говорят, эти стихи относятся к вечной жизни. Вот, когда Дух Господень будет на Христе, вот тогда лев будет жить вместе там, с теленком, да, и волк, и дитя малое. Здесь иносказательно сказано о первой христианской церкви. И под волком, теленком, львом, ребенком, да, козленком подразумеваются люди. Вы знаете, что люди есть и добрые, и злые, есть безобидные, и есть те, которые всех обижают и всем причиняют зло. Таковы люди, такова жизнь, таковы отношения. Как говорят, закон джунглей или закон тайги существует между людьми. Так вот, люди, которые придут ко Христу, в котором совершится вот такая внутренняя работа, между ними, у них внутри тоже должно произойти нечто важное. Заметьте, чтобы волк перестал гнаться за ягненком и съедать его, да, внутри волка должна произойти внутренняя работа. Работа внутренняя Христа должна стать нашей работой. Мысли его, то есть Христа, должны стать нашими мыслями. И чтобы волк жил вместе с ягненком, то волк должен проникнуться в дух Христа, должен проникнуться в смысл слов, которые он говорит, чтобы уразуметь, понять и применить эти же рецепты, эти же слова для себя. Но заметьте, результатом общения людей со Христом, на котором почиет Дух Господень, будет: волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком. То есть, обратите внимание, хищник и мирное безобидное животное. Уже не будет того, что было до сих пор. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе. И заметьте, и между всем этим, и малое дитя будет водить их. То есть, другими словами, хищники перестанут быть хищниками. Злые перестанут быть злыми. Алкоголики перестанут пить. Гордые перестанут превозноситься. И дальше написано. И корова будет пастись с медведицей, как бы вместе. И детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида. И дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Обратите внимание, на всей святой горе моей, как бы Господь говорит, да, не будут делать никакого вреда. Какого вреда? Не будет греха, не будет зла, не будет проблем между теми, кто истинно и искренне придет ко Христу и будет идти за Ним. Ибо земля будет наполнена ведением Господа. Ведением, это слово ведать, знать, да, знанием Господа, как воды наполняют море. То есть вы обратили внимание, да, что знание необходимое, необходимо народу Божьему, чтобы вот такое произошло в среде народа Божьего. До тех пор, пока, я не говорю о том, что мы там все грыземся друг с другом, я не об этом. Но я хочу сказать такое, что пусть не грыземся, пусть не нападаем, пусть только просто перебиваем друг друга, отставим каждый свою точку зрения, не умеем прислушаться к мнению другого человека, да? И иногда спорим, иногда повышаем интонацию. Нет, крупного ничего такого нет преступления. Но я хочу сказать, это говорит о том, что Дух Господень, Дух премудрости, разума, совета и крепости, ведения и благочестия не почивает на нас. До тех пор, пока не будет взаимопонимания между нами полного, да, пока мы не будем соответствовать тем высоким критериям, Бог не сможет использовать нас в этой великой работе. Заметьте, великая последняя работа заключается в чем? Открыть людям глаза на те проблемы моральные, которые существуют в мире. Идет разложение наций, народов. Люди злые, люди, ну, как вы уже видите, гордые, надменные, злоречивые, да, дети родителям непокорные, муж с женой не находит общего языка, да, родители, дети – это проблема. Куда ни глянь, все проблемы человечества исходят из нашего испорченного нрава. Лекарство, в чем имеет нужду население нашей планеты, это узнать рецепт, как от этого избавиться. Это и путь спасения, это и путь приобретения мира и покоя в сердце уже даже на этой земле. Если мы к этому сами не придем, что же мы будем нести? Нам нечего будет нести людям. Именно в этом люди нуждаются. Мы должны, заметьте, это должна быть главная цель нашей жизни. Не просто прийти к Богу, не просто покреститься, стать членами церкви, не просто вот сидеть в конференции и слушать, да, вот как хорошо там или нехорошо, там уже кто как захочет, так и оценит, да. Но я имею в виду, что христианство – это не прослушивание проповедей. Христианство – это не чтение Библии. Христианство – это не миссионерство. Христианство – это образ жизни. Это прежде всего внутренняя работа освящения. Все остальное, о чем я сейчас даже перечислил, да, является последствием, результатом нашей внутренней работы. 10 стих читаю. «И будет в тот день, обратите внимание, когда вот такое вот произойдет, что сначала Христос очистится, потом люди, пришедшие к Нему, очистятся, освятятся, и закон джунглей будет, как говорится, аннулирован, устранен, да? Когда народ Божий станет единым, да? Будет в тот день к корню Иисееву, добавляю, и к людям, которые уподобятся Ему, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Обратите внимание, чтобы язычники обратились, Христос и его народ должны быть вот такими. Вот такая атмосфера должна быть в среде народа Божьего. Не будет этого, не обратятся язычники. Великая проповедь ко всему миру, да, это язычники должны обратиться. Язычники, ладно, обратятся, не обратятся, все ли, не все ли, да, но, я хочу сказать, они должны услышать и увидеть неискаженную жизнь христианина и услышать неискаженное Слово Божье. Ну, дальше тут описывается, что простёт руку в разные страны, там и на острова, и оттуда будет сигнал, как бы соберет Бог изгнанников Израиля, из разных народов придут и перестанут там враждовать между собой, да. Ну, мысль та же самая. Мы с вами недавно читали еще такое место. Исаия 2 глава с 1 по 5 стих. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. Второй стих. И будет в последние дни гора дома Господня, имеется в виду гора Сион, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Обратите внимание, что будет поставлена, что она достигнет определенного духовного уровня, что люди будут соответствовать высоким критериям, да, возвысится моральным обликом над всеми окружающими народами. Тут речь не о холмах и не о горах идет, а иносказательно о людях, о религиях, да. И потекут к ней все народы. Обратите внимание, опять потекут. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будет ходить по стезям Его». И будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Я уже говорил вам, что за закон. Помните, по Захарии, 13 главы, что тоже в последние дни дому Давидову и жителям Иерусалима откроется источник для омытия греха и нечистоты. Закон выйдет, да, и слово Господне, закон духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. Этот закон будет разжеван. Но я хочу сказать, для того, чтобы его людям этот закон предоставить, то как можно его предоставить, не испытав его, не испытав его благотворное влияние и не преобразившись под его влиянием? Прежде чем потекут народы, потекут для чего? Чтобы научиться у нас, то я хочу сказать, мы же должны сначала сами научиться этому, да? И дальше написано: и будет он, то есть как бы Господь, судить народы уже через гору Сион, через своих детей, да? Будет судить народы, обличит многие племена. И обратите внимание, опять та же самая мысль. И перекуют мечи свои на орала, люди, пришедшие к Господу, и копья свои на серпы. Если это члены одной семьи, то они должны будут прекратить грызню между собой. Если раньше враждовала невестка со свекровью, то если одна и другая приходят к Господу, они должны перековать мечи свои на орала. Отношения должны быть стабильно хорошими. И дальше написано: не поднимет народ на народ меча и не будет учиться воевать. Другими словами, не просто меча не поднимет, не раскроет человек на человека рот, не начнет говорить какие-то слова, не будет перебивать, не будет гордиться, не будет унижать, не будет раздражаться. И не будут более учиться воевать, чтобы кто-то кому-то что-то доказывал, кто-то кого-то учил, кто-то кому-то на голову вылазил, да? Не будет этого. И заметьте призыв в 5 стихе какой. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Заметьте, придите, заметьте, дом Иакова вроде бы верующие, оказывается, не пришли. В храм ходят, членами церкви являются. А прийти к свету Господню, который освобождает человека от греха, не пришли. И тем более не ходим. Сначала нужно прийти, принять, послушать, да, а потом ходить во свете Господнем, то есть соответствовать этому свету, жить по этому слову. Так вот, смотрите, чтобы великая работа последняя была совершена, ну, пусть через нас, пусть не через нас, но через своих детей, будем так говорить, да, чтобы Бог мог эту работу совершить. Заметьте, нужно прийти, и ходить во свете Господнем. Нужно исполниться Духом Господним, Духом премудрости и разума. Этот Дух должен почить внутри и должен совершать внутреннюю работу. Еще один такой момент. Значит, Евреям 4 глава с 9 по 13 стих. Тоже на что хочу я обратить ваше внимание. Мы уже как-то говорили, я на эту тему даже неоднократно говорил, да, есть в Библии такое понятие, как субботство. Это не просто суббота, как некоторые объясняют, что надо вот субботу соблюдать по заповеди, не делать в этот день никакой работы. Библия, говоря о субботстве, говорит не просто о соблюдении дня. Субботство, как ничто другое, является, заметьте, определителем нашей духовности. Заметьте, субботство напрямую связано с внутренним состоянием, с внутренним освящением человека. Читаю я Евреям 4, 9 по 13. «Посему для народа Божьего, я подчеркиваю, кто пытается или считает себя народом Божьим, или пытается себя таковым называть, да, тогда это в первую очередь относится к нему. Для народа Божьего еще остается субботство». И заметьте, тут же объясняется, что такое субботство. Это не просто день. «Ибо кто вошел в покой его», а некоторые объясняют так, вот я не работаю, вошел в покой его. Я говорю, так покой это покой, а не работать это не работать. И не работать можно и телевизор смотреть, и можно спать, и можно вообще, кто знает, чем заниматься. Там ни о каком покое вообще не идет речь. Кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих. Обратите внимание, мы вчера вечером в пятницу, значит, у нас были вопросы-ответы, встреча была посвящена этому, да? И задавался один вопрос. О каком страхе говорится в послании Иоанна? Помните там стих, что совершенная любовь изгоняет страх. Боящийся несовершенен в любви. И я говорил, о каком страхе идет там речь. Речь идет о внутреннем. Не то, что страх, я там кого-то боюсь. А страх, там речь идет, что страх как бы осуждение совести. Малейшее осуждение совести говорит о том, что моя любовь несовершенна, что где-то я себя проявляя, говоря слова или совершая поступки, но не все совершенно, не все правильно сделал как надо по закону Божьему. И заметьте, вот этот страх говорит о чем? Что нет покоя, что внутри совесть недобрая, она меня осуждает. Совершенная любовь изгоняет страх. Если я в совершенстве, отшлифованно поступаю и говорю, или совершаю поступки по отношению к людям, совершенно отшлифованно, да, то заметьте, совершенная любовь изгоняет страх. Внутри нет никакого осуждения. Осуждения, заметьте, хорош я или плох, это я могу определить из того, что происходит внутри меня. Заметьте, совесть – это внутреннее качество. Это то, что внутри меня. То, что либо дает покой мне, или то, что меня беспокоит, лишает меня этого покоя. Для народа Божьего остается субботство. Обратите внимание, остается покой, внутренний покой от всякого осуждения, от всякого даже мелкого грешка. Заметьте, и в этот покой нужно войти. И заметьте, войти не просто вот войти, а войти и пребывать. То есть этот покой должен покоится на нас. И поэтому сказано, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. А теперь смотрите. Ибо Слово Божье, то есть Слово, которое глаголит к нам Бог посредством Святого Духа, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно, это Слово, проникает, слушайте, до разделения души и духа. Заметьте, проникает внутрь, что это работа внутренняя. Проникает до разделения, должна, Слово Божье должно разделить, где разум, а где чувство, чтобы мы знали четкую границу между добром и злом, между голосом Божьим и голосом сатаны. Дальше. Составов и мозгов. И дальше написано. И производит внутреннюю работу. Какую? И судит, добавляю до слова, даже помышления и намерения сердечные. Заметьте, что если Слово Божье судит даже помышления и намерения сердечные, то уж я не говорю о том, что Слово Божье судит за поступки, за слова высказанные, да, не в хорошем духе и вообще нехорошие слова. И если судит даже за внутреннее, и внутри происходит суд, то обратите внимание, о каком покое можно говорить, о каком субботстве можно тоже говорить. Субботство – это когда Слово Божие и живое, и действенно, но не судит ни помышлений, ни намерений сердечных, так как плохих таковых намерений и помышлений нет. И написано, и нет твари, нет творения, имеется в виду творение, любое деяние, которое человек творит, оно ведь начинается с помышлений, намерений сердечных. Здесь сказано, нет твари, нет внутреннего, внутренней твари, ну тварь, слово иногда по-русски звучит не так, как надо, творение, да, нет поступка. Нет помысла, нет намерения, помышления сердечного, вот это есть творение. Мы начинаем творить преступление еще внутри себя. Нет ни помышления, ни намерения сердечного, нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет за что? Даже за помышление, намерение сердечное, которое Бог судит через Слово Свое, да? И из-за чего мы не имеем внутреннего покоя, то есть мы не входим в субботство. Субботство, как я сказал, особенно подчеркивает важность внутренней работы. Субботство является показателем того, мы пред Богом правы или нет. Ну и пред людьми, естественно. Так для народа Божьего остается субботство. Обратите внимание. Мы должны сконцентрировать все внимание, напрячь свои, все свои силы, чтобы не просто так соблюдать субботу, не просто так соблюдать заповеди, да, Божьи, а прийти к субботству, войти в покой Божий, чтобы так поступали, так действовали, так говорили, чтобы нас совесть ни за что и никогда не судила. Конечно, может возникнуть такой вопрос, а не слишком ли высоко поднята планка? Я вам хочу сказать, слишком, не слишком. Я читаю не свое Евангелие, мы подойдем еще к Нагорной проповеди, и вы поймете, что там не просто так, типа слишком, как говорится, высоко планку подняли. Там мы будем читать такие слова даже. Кто нарушит одну из сих заповедей малейших? Там связано с внутренним миром. Не с поступками, не словами греховными, а с внутренними настроениями. И кто-то скажет, да это чепуха, ну так что еще? И помышления мы должны там контролировать, и там еще бороться. Ой-ой-ой, зачем тогда жить? Там написано, кто нарушит и научит людей, так скажет, что это не столь важно. Тот малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть, другими словами, не в смысле попадет на небо и наречется там малейшим, но все равно спасется. А в смысле в Царстве Небесном он назовется наихудшим, наименьшим из людей, живущих на земле. Поэтому еще раз подчеркиваю, для нас остается субботство, если мы претендуем на то, что мы народ Божий. Субботство – это внутренний покой от осуждения голоса Святого Духа. Чтобы этот покой был покоем, мы должны даже на уровне помышлений, намерений сердечных ничего преступного не творить. Еще один момент такой. Луки 17 глава, 20-21 стих. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие?» Отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, то есть имеется в виду, чтобы это глазами видеть. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Царство Божие – это не неприметное царство. Это не буквальное царство. Это не территория, это не страна, не место определенное. Да? Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Заметьте, Царство Божие, если мы не крадем, не убиваем, не прелюбодействуем, там, не ложно свидетельствуем и так далее и тому подобное, да, я имею в виду внешне, люди нас видят таковыми, то я хочу сказать, ведь все это начинается изнутри. Ведь от избытка сердца говорят уста, и если человек врет вслух, то потому что у него вранье в сердце сидит. И он не сможет избавиться от внешнего вранья языком, да, не избавившись от духа лжи, который уже там поселился или прописался внутри нашего сердца. Царство Божие внутрь вас есть. Там начинается оно. Оттуда вся работа дальше продолжается. Пока внутри мы этого не достигнем, да, любая наша внешне проявляемая работа, пусть миссионерство, пусть еще что-либо другое, да, оно не имеет никакой смысла, эта работа не имеет никакого смысла и не увенчается никаким успехом. Еще такие стихи хочется сейчас напомнить. Второе послание Коринфянам 13:5. «Испытывайте самих себя, уверили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас?» То есть, если Он у вас, то вы должны это понимать, вы должны это знать и четко определять, да? А если не у вас, то вы тоже это должны знать. Разве только вы не то, чем должны быть? То есть, если вы не соответствуете тем критериям, то, конечно, Христос не у вас, и вы тоже об этом можете даже не догадываться. Это апостол Павел пишет верующим. Уверили вы? Ну, люди как понимают? Ну, конечно, я же в церкви, как я не уверен? Я же читаю Библию, как я не уверен? Я же миссионерю, как я не уверен, да? А здесь написано, испытывайте самих себя. Самих себя исследуйте. То есть, какие поступки мы делаем? Какие слова говорим? Далее, какие мысли у нас обитают внутри нас? Какие побуждения, какие мотивы движут нами при тех или иных жизненных ситуациях, когда мы что-то говорим или делаем? Что нас внутри и к чему побуждает? Хорошее это или плохое? Обратите внимание, испытывайте самих себя. Имеется в виду и внутри в первую очередь. Сами себя исследуйте, занимайтесь, это самое, что ни на есть важная работа. Ну и стих, который я всегда говорю, в принципе, мысль одна и та же, стихи разные, а мысль одна и та же. 1 Тимофея 4:16. Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Заметьте, не было бы важно, нужно было бы заниматься этим постоянно. Вникать в себя, копаться внутри себя. Зачем? Чтобы увидеть, услышать проявление тех или иных неосвященных побуждений, намерений сердечных. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Ибо так поступая, добавляю, постоянно, и себя спасешь, и слушающих тебя. Ну, еще один такой момент, это стихи, все, которые я вам так говорю, читаю, их еще масса других есть. Ну, в принципе, мысль все равно понятная, да? Но стихи, которые говорят о том, что внутренняя работа – это работа номер один для христиан. И читаю вместо Луки 9 глава, 55 стих. И он, но он, Христос имеется в виду, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа». Обратите внимание, я по-другому скажу. «Не знаете, что вами руководит внутри вас». Мы должны знать мир наших мотивов. Мы должны знать, о чем мы думаем. Мы должны знать, о чем переживаем, к чему наше сердце тянется, к чему не тянется, для чего. Но если мы будем знать, какого мы духа, чем мы внутри живем, можно сказать, что мы будем знать все. Если мы не знаем своего внутреннего мира, не понимаем, вот мы зачастую делаем поступки какие-то, да, не задумываясь над мотивом. Мы иногда говорим с людьми, не задумываясь о том, в каком духе мы вообще это говорим. А ведь люди мира сего иногда видят это более отчетливо, чем мы, верующие. И еще одно место. Евангелие от Луки, 19 глава, 42 стих. И сказал, имеется в виду Христос: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему». Заметьте, что это надо знать, чтобы у тебя не было проблем со мною, чтобы у тебя был мир в сердце. Нужно знать, от чего этот мир зависит или почему он отсутствует. Ну, об Иерусалиме, как бы сказано по тем временам, но это сокрыто ныне от глаз твоих. То есть, что на тот момент не хотели люди знать, не хотели вникать, да и не были способны это понимать. А теперь вот мы приступаем к исследованию как бы Нагорной проповеди. Да? Тема, как я уже говорил, довольно известная, да, не новая для нас, но я буду обращать ваше внимание на такие детали. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря. И вот смотрите, на что хочу обратить ваше внимание. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Обратите внимание, нищие духом. Дух – это, будем говорить, понятие, относящееся к нашей внутренней жизни. Блаженные обозначают счастливые. Счастливы те, кто внутри себя нищий духом. Ну вот мы говорим, вот блаженны, хорошо бы быть блаженным, да? Спросил бы я вас, вы хотите быть блаженными? Вы бы сказали, ну конечно, кто не хочет быть блаженным? Тогда вы должны быть нищие духом. Скажите, а что такое нищие духом? Это надо знать. Ну а как быть блаженным, не зная, что такое нищим духом? Нищие духом — это не так, как вот люди некоторые вообще понимают нищие. Если нищий, то блаженный в материальном смысле слова. Заметьте. Дух – это наш как бы разум, это наш внутренний мир. Что такое нищие духом? Я даже сейчас чуть-чуть, извините, ну забегу наперед. Хочу вам прочитать такое место, смотрите. Исаии 61 глава, 2 стиха первых, 61 Исаия 61, 1, 2 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Вот некоторые так и понимают. Нищим, бездомным, безденежным людям. Здесь не об этом речь идет. Совершенно не о материальном положении людей. Господь помазал меня, то есть как бы посвятил, направил на работу благовествования, заметьте, нищим, то есть людям, которые не умны в своих глазах. Благовествовать нищим, людям, чувствующим нужду в знании, людям, чувствующим недостаток знаний, желающим научиться. Далее. Какие признаки нищего духом? Человек задает вопрос. Человек умеет выслушать. Это говорит о том, что он впитывает, он нуждается, он задает вопрос, потому что небогатый, не хватает знания, не хватает мудрости, поэтому он спрашивает, поэтому он ждет, поэтому не перебивает, поэтому он не категоричен, поэтому он прислушивается к мнению другого человека. У него пытливый ум. Понимаете, да? Господь помазал меня благовествовать нищим. Я добавляю, почему блаженны нищие духом. Что богатым Господь не помазал меня благовествовать. Помните, Бог гордым противится. Гордого никогда ничему нельзя научить, потому что он уже все сам сам, он все знает, он все понимает, ему все открыто. Он учит, заметьте, гордый все время учит, а нищий он желает учиться. Даже вот это проявление желания учить или учиться говорит о том, мы нищие или богатые внутри. Бог может, заметьте, благовествовать, Бог может научить только нищих духом людей. А вы знаете, что мы нищие, когда ищем Бога, а потом, когда приходим, попадаем в церковь, нас, ну так я буду говорить, нас так начинают хитро-мудро лечить, учить, да, что мы становимся богатыми. Мы уже все знаем, мы уже понимаем, у нас гонор появляется, гордыня у нас такая, уже будем говорить, ой-ой-ой, какая. Мы уже не прислушиваемся к мнению людей, мы уже судим, даем точки, выражаем точку зрения, утверждаем, опровергаем. Обратите внимание, мы уже не исследуем Писание, чтобы научиться, а мы исследуем, чтобы подтвердить наше положение, наш статус, нашу церковь и чтобы других учить. В этот момент вообще прекращается обучение Христово. Бог гордым противится, а смиренным, имеется в виду нищим духом, дает благодать. Господь помазал меня благовествовать нищим, добавляю, только нищим. Конечно, Господь хотел бы проповедовать и богатым, и гордым, но им бессмысленно проповедовать, они будут Христа учить, они будут Христу благовествовать, как надо жить. Дальше. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Обратите внимание, кого Бог может исцелить, ну, как бы избавить от греха? Людей, сокрушенных сердцем. Что такое сокрушенных сердцем? Ну, смотрите, гордый, превознесенный человек и сокрушенный человек, раскаявшийся. Прахе и пепле, да? Заметьте, тот, кто не сокрушается в своем богатстве, кто не понимает, что это наша беда и это наша проблема, кто не признает своей гордыни, своих пороков, не раскаивается, вот это называется сокрушенное сердце. Несокрушенное сердце, да. Кто не раскаивается, Бог как бы говорит нам, я таковых не могу исцелить. Заметьте, научить можно только того, кто не гордый. А это внутри. А как я могу знать, гордый я или не гордый, без исследования самого себя, внутри себя? Научить можно только не гордого, а смиренного. Помните, а вот на кого я презрю. на кроткого и на смиренного и на трепещущего пред словом моим. Только таким можно боговествовать, только таких можно чему-то научить. Кстати, хочу сказать попутно просто, да, в силу обстоятельств, вот видите, я тоже как бы просят люди, я делюсь Словом Божьим. Но я вам хочу сказать, что я не раз обращаю внимание, это и сегодня, это и раньше, потому что меня жизнь сводит с людьми, люди спрашивают, мне приходится говорить. Я не раз обращал внимание, почему, вот говоришь, разжевываешь, объясняешь, вроде бы все правильно, но не доходит до человека и все. И оказывается, рецепт этого, как говорится, очень простой. Не нищий человек, он меня слушает ушами, но не слушает ни умом, ни сердцем. Дальше. Он слушает меня ушами и внутри контролирует, где я правильно сказал, где я неправильно, он уже мне готовит вопросы. Он не слушает. Он частично что-то слышит, тут же уже мне готовит, как говорится, что не так сказано, что где, как надо понимать и так далее и тому подобное. Поэтому благовестие до такого человека не достигает. Но если он не слушает, потому что богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды, да? Скажите, а как же его можно исцелить теперь от греха? Он не чувствует себя чего-то не знающим. А следовательно, значит, он не чувствует себя грешником, попробуй ему помочь исцелиться от греха. Я вам говорю, все зависит от того, каковы мы внутри. Не видим мы своей гордыни внутренней, да? Не понимаем мы своего богатства. Я вам хочу сказать, благовествие Христово до нас не достучится. Чтение Библии не принесет никакой пользы. Утвердит нас и чтение Библии только в собственной правоте. И мы будем еще более тверже отстаивать свою гордыню. Ни больше, ни меньше. Об исцелении, почему человек не может исцелиться? Да потому что он не чувствует своей вины. А почему не чувствует вины? Да потому что гордый. Эти стихи прямо говорят о том, кому можно что-то донести, а кому-то вообще невозможно ничего донести. Дальше написано, проповедовать пленным освобождение. Только кто понимает и чувствует, что он находится в плену греха, в плену сатаны. Таким можно проповедовать освобождение. Если я не считаю себя плененным грехом, если я считаю себя достаточно хорошим, о каком освобождении, о какой проповеди об освобождении от греха может идти речь по отношению ко мне? Естественно, это все бессмысленно. И проповедовать узникам открытие темниц. Ну вы попробуйте, я говорю, если верующий сегодня, я буду говорить вообще о всем христианстве, сидят в темнице греха, в заточении сидят, и поют, что мы на небесах одесную престола более, одесную величие на небесах сидим на престоле, да? Я говорю, как можно им говорить об открытии темницы, об освобождении от греха? А они говорят, а мы чисты. Я говорю, как чисты, когда грешите? А мы во Христе чисты. И дальше сказано, что проповедовать лето Господне благоприятное. Что сегодня можно богатство еще, вникнув в себя, богатство, ну, и тут не духовное и не положительное, а гордыня, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, да? Вот это богатство еще можно изменить на нищету. Еще можно еще что-то поправить, потому что еще не закрылась дверь благодати Господней. И есть еще сегодня лето, Господне благоприятное, время для посева, время для выращивания и перемен. Но если мы не используем это лето Господне благоприятное, то Господь благовествует о дне мщения. То есть, что будет наказание. Если это Господне благоприятное, нужно сеять и нужно пахать, сеять и выращивать, собирать урожай. Если нет, наступит зима и наступит возмездие, день мщения Бога нашего. Так вот, обратите внимание, благовествовать можно нищим. Вот пойдите в любую церковь и попробуйте им что-нибудь поблаговествовать, когда они научены, что они уже давно в благовествовании, и что Библию надо понимать вот так, и они ходят туда, куда надо, слушают то, что правильно, а все остальные ошибаются. Попробуйте, заметьте, им что-либо благовествовать. Они богатые. Они в истине. Вот я только что привел пример, да? Ангелу Ладикийской церкви напиши. Так. Так говорит аминь, свидетель верной истины. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Вот смотрите. Кто из вас не соприкасался с тем, что адвентистская церковь не утверждала бы, что она только одна, единственная и истинная? Что учение только там и только так, как они проповедуют. Это только правильно, да? Кто с этим не соприкасался? А теперь задаю вопрос, а не по этой ли причине они ничего не принимают? А не по этой ли причине к ним нельзя достучаться? Бог говорит, все стою у дверей и стучу. Если кто услышит, а как услышать, когда я в истинной церкви? А как услышать, прислушаться к чему-то другому иному, если я привык, что я хожу в истинную церковь, что церковь Божья адвентистов будет заканчивать дело Божье на земле? Что учение только все и везде, и тютелька в тютельку правильно только здесь. Как достучаться? Потому и благовествуется не церкви. Если Бог и посылает кого-то туда что-то сказать, ну я говорю, ну посылает сказать, как говорится, во свидетельство, но толку-то в основном нет. За редким исключением, когда кому-то, отдельным людям что-то добывает, как говорится, какое-то просветление, и что-то дооткрывается. Любая церковь научена, что мы в истине, что истина только у нас, что спасение только у нас. А теперь, когда ты ему говоришь, что надо исследовать Писание, вникать в себя, зачем? Я уже на небесах. Или спрашивает, кстати, ты рожден свыше? Я, например, да, он говорит. Я уже сижу одесную величия на небесах, но я говорю, вот, ну что хочется сказать, внучек, ущипни себя. Ты стоишь здесь передо мною, а не одесную величия на небесах. Нельзя достучаться. Ты им говоришь про освобождение греха, что можно, нужно, да, а мы святы. А у нас есть праведность Христа, которая покрывает нашу неправедность. Потому нет сетования, нет печали о духовном состоянии. Потому не видим, потому не понимаем. Заметьте, внутренней работы никакой не совершается. Я ни разу так вот сам задумаюсь. Думаю, ведь Бог же понимает внутреннее наше состояние гораздо в тысячи раз лучше, чем мы. Если я, соприкасаясь, вижу, извините, ограниченность, невозможность пробиться даже словом, чтобы заставить задуматься. Я говорю, а Бог же это все видит гораздо-гораздо более глубоко. Далее, Бог видит весь практический мир. И все в таком состоянии. Не раз думаю, был бы я на его месте, что бы я сделал с этим миром? Долго ли бы я с ним цацкался? И думаю, Боже, какой ты великий, какой ты мудрый, какой ты любящий, долготерпеливый. Надеешься, что из этой тысячи хотя бы один, два, три, а вдруг да задумаются. Так заметьте, Господь помазал меня благовествовать нищим. Если до меня не может Господь достучаться, если мне не открывается, то я должен задуматься, я должен вникнуть в себя, а не нищий ли я, или не богатый ли я? Сокрушенное ли у меня сердце или нет? Чувствую ли я себя пленным, находящимся в темнице? сетующий ли я, или я пою радостные песни о спасении по вере? Так вот, обратите внимание, я возвращаюсь к Нагорной проповеди. Счастливыми могут быть только нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Чтобы Царство Небесное, которое внутрь нас есть, да, или должно быть, чтобы оно там появилось, не может оно появиться при внутреннем богатстве. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Пока ты не осознаешь, заметьте, чтобы адвентистская церковь или любая другая церковь, чтобы она стала, будем говорить, частицей Царства Небесного, она должна признать, что я нищ, я наг, я слеп, да? Если у меня все хорошо, если я ни во что не вникаю, обратите внимание, это исследовать надо свой дух. Каковы мои мысли? Ведь этот дух сам себя внутри проявляет. Мы же там монологи говорим внутри себя, да? Диалоги совершаем, как будто бы с кем-то разговариваем. И если мы будем вникать, мы поймем. Если мы не нищие духом, а богатые духом, то не блаженны, не счастливы мы будем. А горе нам будет, и Царство Божие нам не видать. Дальше. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Заметьте, блаженны, счастливы, те, которые сокрушаются о содеянных грехах. Здесь не имеется в виду, что, знаете, постоянно слезы и сопли. Не об этом речь идет. Вот мы делаем грех. А вот с каким чувством мы относимся к этому греху, даже когда мы его осознаем? Да, Господи, прости, вот я вот такое-такое сделал. Я вам хочу сказать, заметьте, мы иногда говорим о грехе, говорим о прощении за содеянный грех, Богу говорим, да? Но у нас нет внутренней скорби, мы не плачем, у нас нет неприязни к этому греху, у нас нет ненависти к этому греху. Мы просто говорим, как об буханке хлеба, которую пошли купили в магазине. Заметьте, чтобы утешиться, а утешиться можно, когда мы освободимся от порока, то душа наша должна плакать и скорбеть за содеянное, переживать. Вот знаете, за что-то мы все-таки переживаем. Потеряли кошелек, вот это, смотрите, плачем. Мы ничего не хотим, ну, не обязательно плачем, я имею в виду внешне, да, чтобы слезы текли из глаз, да. Но нам не хочется ничего, как говорится, другого. Мы ни о чем другом не думаем. В кошельке была крупная сумма. Мы ходим, мы крутимся, мы вертимся, мы плачем, мы недовольны, у нас сна нету. Это заметьте, вот плачем, скорбим, потеряли кошелек. А есть ли такое, что я вот сделал грех? Ну, Господи, я говорю, да в крайнем случае ничего такого особенного не сделал. Мне больше вреда сделал, да? Либо я говорю, да, Господи, ну, я тоже согрешил, да, да. Вот так. Но чтобы было, вот как мне пришлось один раз услышать, ну, гадина же, ну, сколько же можно делать? Человек сделал грех, и так, знаете, ну, в моем присутствии, мы достаточно хорошо знакомы, да, он, ну, гадина, говорит, ну, сколько же я могу уже так делать? И старался, и думал, и бодрствовал, ну как оно у меня вылезло, ну надо ж тебе это, ну ладно, типа, знаете, ну заяц, погоди. То есть я чувствовал, что человек не просто так, знаете, ну Господи, прости, если согрешил в чем-то, прости меня, так знаете, вот таким обывательским голосом, да, ни о чем не переживающим. Счастливы те, которые скорбят до такой степени, что не успокоятся, пока не искоренят свой порок. Скорбят о сделанном грехе. Это называется блаженные плачущие. Почему блаженные? Потому что счастливы. Кто скорбит, это значит неформально относится ко греху. Это значит задело его за живое. Это значит он ненавидит этот грех сердцем. А значит он освободится от этого порока. А значит и утешится. Что Бог его утешит, освободив его от порока. Но заметьте, освободить Бог может только скорбящего о содеянном поступке или слове. Другого не может Бог освободить. И другой не может быть блаженным. А теперь обратите внимание. Мы задумываемся вообще над тем, вот как мы внутри относимся к нашему пороку. Есть ли чувство сожаления? Есть ли чувство плача, скорби, что я сделал такой рассекой? Вот мы иногда плачем, скорбим. Вот она ж такая рассекая. Ох, язычок, ей бы там это. Знаете, вот заметьте, вот мы с сердцем говорим, с чувством говорим, с неприязнью, со скорбью, с обидою, да? Но почему мы так не говорим по отношению к своему пороку? Да я хочу сказать, мы и не вникали в себя, ведь Нагорная проповедь – это проповедь, которая обращает внимание на нашу внутреннюю работу. Почему мы не блаженны? Да потому что мы не вникаем в наш внутренний мир. Мы не видим, не ощущаем и не знаем, что за мотивы нам и движут. Нам кажется так, что все, что внутри у нас – хорошо, а все, что у другого – все это плохо. Почему я молюсь о Царстве Небесном? Почему я стремлюсь к чистоте и говорю, Господи, очисти? А почему не происходит это освящение, это очищение? А потому что меня нельзя научить. А почему меня нельзя научить? А потому что я не нищий и не кроткий, не смиренный, а богатый, я пресыщенный. А Бог гордым противится. Заметьте, какая цепочка. Все это внутри происходит. Если мы будем говорить нашу религию, значит, привязывать к исполнению десятисловного закона, то, естественно, мы всего этого не будем понимать. Заповедь гласит, не делай внешнее преступление. Вот я его и не делаю. А какой там дух у меня внутри? Да зачем это мне нужно? Зачем мне этим голову себе забивать? Блаженные, добавляю, внутри кроткие. Кроткие – это противоположное гордым. Счастливы те, которые кроткие. Ну, не в смысле, вот, забитые, знаете, которым всем на голову, как говорится, все на голову ему сели, да, все его им погоняют. Не об этом идет речь. А кротость. Речь идет о кротости, о невыступливости, о смирении, о простоте. Это синонимы, относящиеся к этому же самому слову, да? Кроткий. Это прямо противоположный гордому, амбициозному. Они наследуют землю. А почему наследуют землю? Здесь же не просто вот кроткий наследовал землю. А кроткий, это значит, ты способен будешь обучаться у Бога. У Бога не будет проблем в процессе обучения тебя. Далее, если ты кроткий, ты не будешь слушать Христа с позиции учителя и не будешь заниматься анализом, прав или неправ Христос, что правильно он сказал, а что неправильно, а будешь прислушиваться, будешь задумываться, до тебя будет доходить, будет внутри производиться внутренняя работа, ты будешь преображаться. А раз ты будешь преображаться, ну как ты не наследуешь землю обетованную? Как ты не попадешь на небо? Дальше. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся, заметьте, блаженны, счастливы, алчущие и жаждущие правды. Уже сами слова. Что такое алкать? Это очень сильное желание кушать. Не просто так, давайте покушаем. Нет, не об этом. Ну, вот люди говорят, вы знаете что, мы верующие, давайте вот помолимся, давайте, давайте почитаем, давайте. Кто-то скажет, вот видите, и помолились, и почитали, а я хочу сказать, ну, хорошо, это неплохо, лучше, чем если бы и не помолились, и не почитали. Но вы обратили внимание, почитали, как не алчущие. Понимаете, да? Поисследовали, как не жаждущие. Жаждущие – это когда вот пустыня, когда жара, когда испарение влаги из нашего тела, когда пить хочется, ой, как хочется пить, и мысли только где бы что-то попить. Вот это называется жаждущие. Правды, праведности. Я задаю вопрос. Вы много ли, или так скажу, мы все, много ли встречаем таких людей, которые алчут и жаждут правды, праведности в собственной жизни? Да, я встречал, которые любят, жаждут и алчут и насилуют людей, чтобы они, значит, правду постигли, ну, имеется в виду того, который вот этого хочет или который им проповедует, да? Но здесь же имеется в виду, что сами они хотят, алчут и жаждут правды. Вы много знаете людей, которые говорят, ой, как мне освободиться, меня типа руки уже замучили, что мне делать, вы не знаете, где что, не посоветуете, где что прочитать, может, где-то кто-то проповеди говорит, мы с кем-то познакомимся, заметьте, вот желание что-то узнать, как освободиться. Вы много таких знаете? В основном верующие не алчут и не жаждут правды и праведности. В основном они находятся в каком-то таком летаргическом сне, в покое, только не в субботстве. В полудремотном состоянии. Ну, все равно мы с Господом. Мы уже давно с Господом. Я уже столько того людей привел к Богу. А заметьте, чтобы вот так алкать и жаждать, это редкие-редкие люди. Так я хочу сказать, вот исходя из текста, скажите, будет много блаженных, будет много счастливых? Вы много знаете, которые вот так вот кроткие, смиренные в духе, не голову гнут, а шею не согнуть, сердце не наклонить. Вы много знаете истинно кротких, истинно невыступливых, истинно способных учиться, истинно не богатящихся своим знанием, своим положением, своей духовностью. Вы много знаете, которые скорбят и, не знаю, говорят, что сделать с собой, да сколько же я буду грешить. Вы много таких знаете? Вы знаете, это единицы на тысячи. Я встречал таких людей, но это очень редкое количество людей. Когда говорят, Саша, как освободиться? Как я устал от своей гордыни? Это бичка, это проклятие, которое меня проклинает по жизни. Сколько я глупостей делаю, Саша, как увидеть, Саша, как понять? Вот это я говорю, вот такие люди с такими вопросами, когда подходили, они, как правило, уже зачастую и не гордые духом были, да? Я вам хочу сказать, я видел, как исполняются слова блаженцы из Нагорной проповеди. Блаженны такие, ибо они там наследуют, они утешатся, они там, значит, насытятся, да? Они освободятся. Почему? Да гляньте на их нежелание. Я вспоминаю один случай. Одна моя знакомая, ну, это уже достаточно давно было, да, у нее онкология была, и онкология в запущенном уже виде, в таком, что уже трудно было надеяться на то, что произойдет исцеление, да, ну, я не об этом, как бы. Приходит она к врачу, эта женщина, ну, и врач, онколог, естественно, пациенты все с онкологией, Ну и уже как бы у врача выработался определенный стереотип. Люди, которые приходят, это люди уже такие, будем говорить, внутренне обреченные, люди, уже знающие, что их ждет, там, ну ладно, ходить туда, надо еще принимать то, там, облучение, химиотерапия или операция. Ну, они идут, делают что-то, принимают, ну, в общем, у них уже крылышки подрезаны, они уже чувствуют приближающуюся смерть и где-то уже с этим смирились. И врач как бы привыкла к таким пациентам, и вот приходит вот эта моя знакомая. Ну, и она спрашивает, там, что у вас там, какие у вас там на данный момент там проблемы, о чем вы думаете. Она, доктор, а что вы мне посоветуете вот для этого делать? Она, так раз, вот это можно. А доктор, а вы слышали что-нибудь о таком и таком лекарстве? Об этом слышал, об этом вообще нет. Доктор, а вы знаете вот такое-то, что вот на что оно воздействует и как оно связано там с онкологией? То есть оно как бы не напрямую лечит онкологию, но вот действует на такие-то вот побочные причины, которые являются, ну как бы побочное действие, влияет на причины, создающие предпосылки для развития рака. Она слушает врача, потом она спрашивает, а вы что-то еще принимали? Я и вот это принимала, я и вот это принимала, я и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И этот доктор сказал, говорит, этот человек выздоровеет. Спрашивает, а почему? Говорит, ну вы посмотрите. Ну я уже так скажу библейскими стихами. И алчит, и жаждет, и плачет, и скорбит, и не считает себя умной, и учится, и спрашивает, задает вопросы, и экспериментирует. И, ну как такой движущийся человек не придет к какому-то результату? А как можно сказать, блаженные верующие, которые попали в истинную церковь, которые не сомневаются в истинности учения церкви, которые не плачут о грехах, потому что они святы и праведны во Христе, Христос праведностью покрыл их грехи. Как можно сказать, что счастливы такие люди, которые уже ничего нового не могут принять, потому что не побыли в истинной церкви, и уже все, больше думать не хотят вообще. Тем более там исследовать Писание, тем более еще, чтобы что-то понимать не так, как я до сих пор был научен, или как я уже привык понимать. Кто может из верующих алкать и жаждать правды, если они уже спасены? Почему сказано «горе таковым людям»? Это знаете, когда все в достатке. Ни холодно, ни жарко, прохладно. Ни пот не течет, не укрываться не надо, потому что не холодно. Что человек хочет делать, когда, ну так будем говорить, самоудовлетворение, самоуспокоение, все есть, некуда рвать, как говорится, когти, некуда стремиться, все, как говорится. Что хочет человек делать? Лежать. Полулежа, в полудремоте. Ну, я хочу сказать, куда такой человек придет? Лежебока. Куда он стремится? Да никуда. Нету хлеба, идет и ищет. Холодно, ищет чем укрыться. Жарко, где-то ополоснуться. Заметьте, какая-либо нужда, какое-либо чувство заставляет человека подниматься и идти. А ведь мы приходим в церковь, и происходит обработка сознания человека. То мы искали Бога, то мы были пытливые люди, с пытливым умом, у нас были вопросы, пришли в церковь, вопросов нет. Что совершено? Блаженство или проклятие? Проклятие. То мы сначала со слезами каялись, выходили на сцену, там, прости, Господи, прости, ой, я такой, через время благодарю, что я не такой, как прочие люди. Уже нету плача о грехах, а я уже не грешу. Почему? Потому что закон Божий отменен. Чего ж тут плакать, какие грехи, когда закона нету? Мы по благодати спасаемся. Так как же плакать? О чем плакать? Если я уже спасен, какой поиск, что искать, что исследовать? Петь надо песни, ансамбли надо новые с новыми музыкальными инструментами какими-нибудь придумывать. Собрание превращается, заметьте, не в проповедь, не в поучение, не в назидание, не в наставление, в концерты. Так я хочу сказать, а мы видим вообще, мы алчим, жаждем? Или мы такие будем говорить, ни рыба, ни мясо? А мы кроткие или гордые? А мы даже этого не знаем. Мы вот привыкли, блаженны, Нагорная проповедь, как хорошо сказано, блаженны такие. Мы зачастую думаем, что раз мы это читаем, то мы такие и есть. Если мы умом соглашаемся, то мы такие и есть. А ведь мы должны знать, мы нищие духом или нет, или богатые. Мы должны знать, у нас внутри скорбь есть или нет. Я хочу сказать, вы знаете, иногда люди говорят, ты не сердцевидец. Мы не знаем, что в сердце человека. Я говорю, ну как не знаем? Забегает человек, слушайте, мне сказали, что тут вот исследуют вопросы, как избавиться от греха. А кому обратиться? Вот, знаете, забегает человек, я говорю, ну как сказать, что тут мы не сердцевидцы? Ну разве не понятно, что человек алчит и жаждет? Как не понять, что если человек сидит, слушает, да, ты ему рассказываешь, а он только задает наводящие вопросы и внимательно-внимательно слушает, и только да, да, ой, как интересно, а как же я этого не обратил внимания, а как же я, ну как здесь не сказать, что не сердцевидцы мы и не видно, что человек кроткий и смиренный. А если человек сидит и вот так вот, ты ему слово, а он тебе 10 наперекор. Спрашивает, как достичь, объясняешь, он тебя тут же сам учит, как надо достигать. Я говорю, так давайте поменяемся, вы говорите, я так вижу, вы понимаете. Не, я не понимаю, вы говорите, я вас буду перебивать. Ну, разве нужно быть сердцевидцем, когда от избытка сердца говорят уста? Человек все знает, все понимает, о какой нищете духа может идти речь? Наговорил кучу неприятностей, оскорбил людей, перебивал, унижал, превозносился. Отошел, потом, ну, если я кого-нибудь обидел, то извините. Это называется плачущий. Но такие люди никогда не утешатся, такие люди никогда не будут в Царстве Небесном. Такие люди никогда не наследуют никакую землю и никогда не насытятся никакой божественной праведностью, потому что от собственной самоправедности человека, как говорится, как на дрожжах раздуло. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Кто не хочет быть помилован? Все. Так нужно быть милостивым, да? Так я хочу сказать, милостивые, милосердие – это внутренние качества. Да. Скажите, мы должны четко знать, мы вообще милостивые, у нас милое сердце, мы способны простить, мы не бурчим, мы не раздражаемся, мы не носим внутри себя обиду на человека. Ведь иногда бывает и такое, что «ладно, я тебя прощаю». Ну, вы знаете, вот таким приблизительно тоном, как я сказал, это вот так, в лучшем случае. А заметьте, а с милостью, с нежностью, с уважением, чтобы это проявить. Ведь это же мы должны видеть и понимать. А ведь мы этого не видим и не понимаем, мы иногда достаточно черствым голосом это говорим. Ладно, да. Дальше. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Здесь можно везде вот так ставить, смотрите. Блаженны чистые сердцем, ибо только они Бога узрят. Только Бог им, таким людям, откроется, обратите внимание, чистые сердцем Бога узрят. Ну, у нас больше, знаете, так мы говорим, Узрят, это значит спасение будет, мы лицом к лицу Бога увидим, допустим, да. Ладно, кто-то там говорит, мы Бога никто не видел, видеть не может, мы Христа увидим. Я говорю, ладно, разницы большой нет, Христа или Бога мы увидим. Это такие детали не столь существенные. Но, заметьте, я говорю, мы же сегодня хотим узреть Бога. Мы сегодня хотим уразуметь Его мудрость. Мы сегодня хотим понять что-то из того, чем обладает Бог. Мы просим, Господи, открой нам, укажи нам, дай нам просветление, дай нам понять, уразуметь тот или иной вопрос, что и как делать. Мы же это говорим, заметьте. А узреть Бога, получить ответ могут только чистые люди, чистые сердцем. Теперь задаю вопрос. Ну почему мне не открывается? Вроде бы сам по себе вопрос напрашивается на ответ. Нечистое сердце. А что такое чистое сердце? А что такое нечистое сердце? Сердцем. А как это можно узнать и как это отличить? Ну как можно узнать, я чистый сердцем или нечистый, если я не вникаю в себя? Далее. А как понять, вникая в себя, чистое сердце или нечистое? Обратите внимание, что в нашем сердце творится. Что мы думаем о людях? Что мы думаем о себе? О себе зачастую бывает такое, что, ну, есть у меня недостатки, но у меня больше преимуществ над людьми. Далее. Вот казалось бы, какую оценку даем? С каким духом мы даем оценку другим людям? Далее. Как мы относимся? Вот у человека горе. Как мы реагируем? Иногда бывает, человек, вот заметьте, если он милостивый, он реагирует приблизительно вот так. Ой, как жаль, с человеком вот такое произошло. Другой говорит, ему надо это было. Ну, опять-таки, я говорю, можно сказать, что и надо, и может это быть правильно. Но опять, с каким сердцем ты это скажешь? А если такое, ну, слава Богу, Божьи суды его постигли. Может, теперь он вразумится. Заметьте, а тут какое-то такое злорадство. Так я хочу сказать, вы знаете, сколько у нас внутри сердечка высказывает точек зрения по поводу поступков, слов различных людей, по поводу того, что с ними происходит в жизни. Вообще, знаете, сколько всего этого в нашем сердечке? Мы видим зачастую плохое в человеке. Вот заметьте, даже наша оценка человеку. Помните, что злой человек выносит из сокровищницы сердца своего злое, а добрый – доброе. Вот обратите внимание, когда мы даем характеристику человеку внутри, мы же видим, соприкасаемся с людьми, ну и, естественно, оценка, суд какой-то происходит внутри нас, да? Вы это обращали внимание? Вот что мы видим в человеке? Видим ли мы так? Да, есть вот такое-такое, но есть и доброе. И нужно что-то делать такое, чтобы это доброго было больше, а зло было меньше. А если такое? Есть и доброе, и злое, видим только злое. Теперь, как можно говорить о чистом сердце? И заметьте, но чтобы вот это видеть, о чем мы думаем, какую оценку даем, с каким духом мы говорим о человеке внутри. Вы ведь понимаете, что ну, нельзя этого узнать, нельзя быть блаженным, если мы не вникаем в себя и не знаем, какого мы духа. Вы понимаете, мы не занимаемся этим зачастую. Я не говорю, там, поймите меня правильно, обо всех подряд, все до единого, да? Но основная масса верующих этим не занимается. Поэтому как она может быть блаженна? Чистота сердца, чистота помыслов, чистота оценок. Что мы видим в людях? Что мы испытываем внутри по отношению к людям? Знаете, как говорится, не краду, не убиваю, не прелюбодействую, могу сделать доброе дело. И тому, и тому. Но тому не сделаю, а вот этому сделаю. А почему ты тому не сделаешь? А, не, ну почему ты не сделаешь тому человеку? Там он, там, я слышал про меня, там такое треплется языком. Я хочу сказать, так с чистым ли мы сердцем? Нет, не мстим ли мы ему таким образом? Заметьте, мы уже стали более такими оккультуренными христианами. Мы не отомстим вслух. Мы не скажем плохого слова. Мы не пустим сплетню. Никто не узнает о нашем внутреннем отношении к тому или иному человеку, который, может, где-то как-то пересекся с нами по жизни. В нехорошем смысле. Мы уже достаточно неплохие, чтобы не мстить. Но даже на уровне таком, что могу помочь и тому, но этому не помогу, а тому помогу, заметьте, не по любви же это. Это надо в это вникнуть, не по любви мы это так принимаем такое решение. А значит, нечистое сердце. А теперь обратите внимание, чем занято наше сердце. Видим в людях плохое, подозреваем, не видим хорошего. Отношение внутри такое, ну, будем говорить, достаточно сдержанное. То есть, я хочу сказать, вот эта степень нечистоты нашего сердца является такой степенью, так будем говорить, катаракты на наших духовных глазах, да? Вот такой степенью прозрачности пленки на наших глазах, которая позволяет эта пленка искажать истинное лицо Бога, которого мы ищем. Мы ведь зачастую над такими вещами просто не задумываемся. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Заметьте, кто такие миротворцы? Это не те, которые давайте вместе молиться, давайте вместе петь, давайте вместе собираться. Это не об этом речь идет. Есть миротворцы, а есть провокаторы войны, проблем, дрязг, споров, склок. Я имею в виду такое, что вот когда мы общаемся друг с другом, вот вы замечали, есть люди, которые, вот как с ними пообщаешься, такое облегчение, когда с ними прощаешься. Вы знаете, вы какой-то такой язык, ну, перебивать, это уже не миротворец. Вызываешь своим перебиванием, проявляешь неуважение, нелюбовь к собеседнику и вызываешь у него неприязнь. Но я хочу сказать, а если такое, вот все время говорить наперекор, все время, чтобы было по-твоему. Все время задавать провокационные вопросы, из-за которых не назидание происходит в общении верующих, а споры и разделения. Вот я пример такой приведу. Вот побыв в какой-то церкви, я себе даже скажу, ну, поначалу, пройдя определенную школу, приходя в другую церковь, встречаясь с людьми из других конфессий, ну, не мог я никогда быть миротворцем. Ну, никогда я не стремился к миру. Я же в истине, он же в заблуждении. Тут же совершался мой суд, естественно, критичный. Я унижал, вы погибнете, вы заблуждаетесь, у вас сатана. Ну, о каком мире идет речь, о каком взаимопонимании может идти речь при таких словах? Я нападал, я доказывал им. Я доказывал с таким остервенением, что уже им некуда было деваться. Признавались они в том, что они не правы там, в каких-то убеждениях, но они все равно не хотели со мной общаться. И были рады, чтобы от меня подальше и побыстрее избавиться. Заметьте, миротворец я или нет, я должен исследовать свои слова, свои поступки, как я делаю, каким тоном говорю, с каким чувством говорю, что в моем тоне чувствуется, задиристость, провокационность, доброта, нежность, теплота. Или боксер, бои без правил. Вы понимаете? Миротворцы, это же на уровне семьи. Да кто взял мои ножницы, да? Я последний раз спрашиваю, кто взял мои ножницы. Ну и сколько можно? Заметьте, вот этот, вот встал человек, вот. Ну а может он их сам вчера где-то и положил и забыл. Потому что место не знает, куда ложить. Ну заметьте, вот этот вот придиристый тон, где мои ножницы, заметьте, вот на целый день настрой определил. Сам завелся, сам потерял настроение. Другими испортил, теперь все ходят такие, знаете, как говорится, стараются избегать друг друга. Вот уже и неблаженный, вот ты провокатор в доме. И как же ты будешь сыном Божьим или дочерью Божьей? Никак. Но заметьте, миротворец я, чистый ли сердце, милостивый, алчущий, жаждущий, заметьте, это нужно вникать внутрь себя. Это нужно исследовать себя на уровне помышлений, намерений сердечных. Этим нужно заниматься постоянно, и только так спасешься. Блаженны изгнанные за правду. Обратите внимание, у нас верующих так. Если я что-то говорю, то это уже правда. И правда не моя, а Божья. А правда ли она Божья? А соответствует ли эта правда Библии? А правильно ли я за эту правду сражаюсь? А в том ли духе я разговариваю? Да эти вопросы вообще меня не тревожат. Если я говорю, то я за правду. И если меня выгнали, то за правду, за истину, за свидетельство Иисусова. А я вам хочу сказать, иногда, сколько мне приходится вот встречаться с теми, кто изгнан из церквей, как говорят, за правду. Так с той уже правдой, с этим человеком ты не встретишься и не поговоришь ни о чем. Ты же ему рот не закроешь с этой правдой, у него вообще он не закрывается. Он поднимает вопросы, ну, которым придает значение такой архиважности, да? Но я говорю, эти вопросы совершенно не являются основополагающими. А просто человеку хочется говорить, вы понимаете? У него гордыня, ему нужно говорить, он должен быть первым. Его должны слушать. И неважно, какая тема, главное, что он говорит, и то, о чем говорит, это возносит в ранг какой-то особой божественной правды. Но у него, заметьте, если я за правду, но я должен быть при этом миротворцем. Заметьте, правду нужно так донести, чтобы она мир сохранила, а не войну возбудила. Дальше. Чтобы я правду говорил, я должен быть чистым сердцем, говорить без раздражения, без упрек. Дальше. Чтобы я говорил правду, я должен быть милостивым, я должен понимать, что, может, человек на данный момент чего-то не понимает, не созрел к этому, но я же этого не понимаю. Если я за правду, то я правду должен сказать с кротостью и смирением. Если я за правду, что кто-то должен это принять, что это истина, то я хочу сказать, а почему же я, когда за правду и делаю преступление, почему я не плачу, а не скорблю и не мучаюсь совести за содеянное? А так, ну, если кому должен чего, то я прощаю. Зачастую люди изгнаны не за правду, нужно, я по-другому скажу, не за праведность. За доктрину, которая неправедно преподавалась, не в том духе говорилась, которая провоцировала людей на споры, на разделение, на разногласия, и исключен я не за истину, а за длинный язык, за амбиции, за желание быть первым. Если ты за правду, почему, когда тебя изгнали, ты теперь опять за ту же правду начинаешь что-то создавать и хочешь быть только во главе? Вот она, правда, она вылазит, какая она ни есть, в кавычках или без кавычках. Все вылезет, нет ничего тайного, что не сделается явным. Вот если ты сказал правильно, если ты сказал без упрека, заметьте, но это же все изнутри исходит правильно, без упрека, без гордыни, без раздражения. Это же надо исследовать. Я говорю это людям в церкви, чтобы знать, я правду говорю или неправду. Если ты за правду, то ты должен в кротости, в смирении, в простоте, без споров, без крика, без повышенного интонации, без раздражения говорить. Тогда это будет за правду, за праведность, за чистоту ты пострадал, за логику, за мудрость, за принципиальность, но все это выражено в любви, в кротости, в смирении, с нищим духом, да? с чистым сердцем, с милостивостью. Дальше сказано. Блаженны вы, когда будут поносить вас. Обратите внимание, вы не дадите повода. Вы не скажете ни в том духе, ни с тем выражением лица, ни с тем взглядом. Вы скажете правильно, вы скажете как нужно. У вас будут библейские аргументы. Если вы это, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. То есть вы этого не делали. А вас будут поносить и гнать, и преследовать. Неправедно, незаслуженно за меня, что вы похожи на меня. Тогда вы блажен. А ведь зачастую гонят и поносят не потому, что мы за Христа пострадали, потому что мы так ведем себя со своим неосвященным нравом, что, извините, как говорят, ваш фейс просит кирпича. Так вот смотрите, блаженны нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду. Обратите внимание, это все внутренние качества, помышления, намерения сердечные. Это мир мотивов, с каким чувством мы ведем, говорим, поступаем. Чтобы быть блаженными, надо точно знать, внутри нас вот так или наоборот. Если мы не знаем, что внутри нас, вот эти качества, которые называются блаженствами, или те качества, которые наоборот, не блаженство, как мы можем знать, мы есть Царство Небесное или нет? Мы утешимся или нет? Мы насытимся или нет? Мы будем помилованы сами или нет? Мы видим Бога или нет? Как мы можем знать без понимания вот этого внутреннего состояния? Блаженство, вот эта проповедь, блаженство, да, проповедь Нагорная, она говорит о том, что самое важное в человеке – это то, что внутри его внутренний мир, чем он живет и чем он дышит. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда, ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Обратите внимание, значит, пророки были какие? Нищие духом, правильно говорили, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, заметьте. А их гнали за это. Если за блаженство нас гонят, когда мы свидетельствуем об истине, с вот этими блаженствами, с вот этими внутренними блаженными качествами характера, то блаженны, радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда. Если мы обладаем вот этими блаженствами, а заметьте, нельзя ими обладать, если мы в эти вещи не вникаем и внутренней работой освящения не занимаемся. Если мы эти блаженства имеем, мы, читаю 13 стих, автоматически соль земли. Мы и вкус, мы и, заметьте, средство, обеззараживающее от порчи. Соль сохраняет продукт от гниения, от разложения. Если мы такие, то мы соль. Мы сами не гнием, мы сами не, извините, не воняем, дурно не пахнем, да? И заметьте, и люди, общающиеся с нами, попадающие под наше благотворное, положительное влияние, тоже не разлагаются. Вы соль земли. Если же соль сделается, потеряет силу, а как это? Перестанем быть блаженным. Ну, пример приведу. Мы не нищие духом, а гордые, превознесенные духом. То есть мы гордые люди. Заметьте, значит, мы не являемся солью. Или если мы солью были, то мы потеряли ее силу. Если мы не скорбим о соделанных грехах, а так, а, ну ладно, ну сделай, сделай, ну что ты с меня хочешь, да? То обратите внимание, мы не соль, мы соль, потерявшая силу свою. И так далее по Нагорной проповеди можно опять повторить. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Слушайте, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то мы уже не соль, да? То не остается более жертвы за грех. То есть, если мы вкусили благого глагола, а потом опять отпали, как пишет Павел в послании евреям, да? То не остается больше жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Люди, это чтобы отойти от блаженства и перейти на уровень греха, да, то я хочу сказать, это уже осознанная работа, так как мы понимаем, что такое внутри, поэтому мы не можем просто так сделать случайно. Это все было осознанно, значит, если осознанно, то была совершена хвала на Святого Духа. То как сделаешь соленую эту, опять этого человека, или эту соль в этом человеке? Она уже ни к чему не годна. Если верующие не обладают качествами блаженными вот этими, да, из Нагорной проповеди, то верующие эти негодны. И что с ними можно сделать? Разве только выбросить ее вон на попрание людям. Что люди мира сего не потекут, народы, к таким людям, да, а наоборот уйдут и попирать ногами будут смеяться и говорить, что это за верующие с таким поведением. Дальше. Если мы имеем эти блаженства, то мы свет мира. Дальше. Если мы свет мира, обратите внимание, значит, это то, в чем мир нуждается. Мир неблаженный, мир несчастливый, мир несчастный. Почему? Вот этими качествами не обладает и не знает, как к этому прийти. Мир несчастный хочет стать счастливым. Рецепт, как мир осчастливить? Принести эти блаженства, рассказать ихнюю полезность и рассказать, как они достигаются. И показать это на личном опыте. Мир в таком свете нуждается, не в субботах, свининах, десятинах. Я не говорю о том, что это неправильно, неправильно. Я говорю о том, что без Нагорной проповеди все те понятия о здоровой пище, там, о каких-то там о пророчествах, обрядах, все это пустая бессмыслица. Все равно человек погибнет. Хоть суббота, хоть свинина, если не будет он блаженным. Если не будет внутренне чистым, как вот говорит Нагорная проповедь. Мир нуждается в таком свете. Если мы такие, то мы свет мира. А теперь слушайте, написано. А если мы свет мира, чуть-чуть интерпретирую, да, то мы не можем укрыться где-то. Мы будем подобны городу, стоящему наверху горы. Мы станем известными, мы станем влиятельными. Нас будут видеть, о нас будут знать, о нас будут говорить и к нам будут направлять. И вот тогда нужны будут иные языки, чудотворения, исцеления. А если мы не блаженны, а у нас есть языки, во-первых, не может быть у нас языков от Бога, если мы не блаженны. У нас языки и так очень длинные, и так очень острые, да? Не нужны наши иные языки, непонятные ни нам, ни людям. Не нужны наши чудеса и чудотворения, потому что они еще больше утвердят нас в том, что мы правы, хотя мы не блаженны. Бог не дает плотским людям, неблаженным, вот эти дары Святого Духа. Мы должны сначала стать блаженными, должны стать счастливыми. Вот истинный свет, вот истинная соль, вот к чему мы должны стремиться, вот в чем имеет нужду погибающий мир. Вот что нужно этому миру донести. А мы несем субботу, а мы несем воскресенье, а мы несем крещение, а мы несем веру какую-то далекую и непонятную, да? Мы несем обряд, мы несем доктрину, церковный порядок, церковь и всю атрибутику церкви. Да это совсем не то. У нас есть в миру полно больных, у нас есть полно больниц. У нас внутри отделка больниц идеальна, у нас дипломы у врачей, все одеты хорошо, антисанитарии нету, лекарств тоже нету, самого главного нету. Если нет лекарств, вообще вся больница, все затраты, все впустую. Вот оно лекарство, блаженный нищий, вот она таблетка, которая поможет нам, поможет людям. Вот новую песнь будут нести 144 тысячи, которые никто не мог научиться из живущих на земле. Это будут блаженные люди. И их будут гнать именно за вот эти блаженства. Их доводы, их убеждения, их жизнь будут неоспоримым таким, будем говорить, фактором, против которого никто и никак не сможет противостоять. Значит, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, заметьте, если мы такими стали блаженными, это Бог зажег нас, как свечу. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом. Бог не будет нас прятать вот так, чтобы мы были неизвестными, да? Но ставят на подсвечники и светит всем в доме. Этот мир есть дом, а мы свечи, пока что не зажженные. И почему? Потому что они блаженные. Не, горим, да не тем светом. Полыхаем, да не той ревностью. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела, а не слышали наши громкие слова и заявления, да? И прославили Отца вашего Небесного. А теперь смотрите. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Ну, евреи, которые слушали Христа в Нагорной проповеди, они как бы ждали, что вот закон десятисловный, не кради, не убивай, вот он будет о нем говорить, о важности соблюдения заповедей. А он тут говорит, блаженные, совершенно, будем так говорить, не по ветхозаветнему писанию, на котором воспитывались евреи. И они думали, ну что он несет, что за философия? Поэтому, видя ихние лица и видя их недоуменные взгляды, он говорит, не думайте. Он видел, о чем они думают, он понимал это. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить закон какой? Десятисловный. А что ж ты о нем не говоришь? Как не говорю? Я вот говорю. Вот Нагорная проповедь, блаженные такие, это как раз и есть десятисловный закон, те скрижали. Только, как помните, Павел пишет, закон заповедей заменил учением. Там, может, не заменил, я это слово немножко запамятовал, да? Ну что-то такое. Закон заповедей разжевал, объяснил, как мы можем не убивать, если мы не понимаем, что в нашем духе творится, и мы в духе не блаженны, а злы. Как мы можем не прелюбодействовать физически, не лечь в постели и так далее и тому подобное, не прелюбодействовать, если мы не занимаемся внутренним миром? Как мы можем исполнить заповеди? Я тут дальше не буду читать Нагорную проповедь, я дочитаю только до 20 стиха, дальше не буду читать. Но там же Христос объясняет, древним сказано, не убивай. А я говорю вам, вот смотрите, вот он закон ветхозаветний, да, не убивай. А я говорю вам, что если ты не убиваешь, я чуть-чуть добавляю тут, да, интерпретируя, но ненавидишь брата своего напрасно, то ты человекоубийца. Или ты раздражен, или ты обижен. Ты человекоубийца. Да подождите, убийство – это убийство, а раздражен – это разные вещи. А Христос как бы говорит, а ведь убийство начинается с раздражения, с ненависти. Я вам просто при помощи Нагорной проповеди Христос как бы говорит, даю понять, что если мы не будем заниматься внутренним своим миром, если мы не позволим Богу в святилище нашего храма совершать первосвященническую работу, и не произойдет там очищение храма души нашей от помышлений и намерений сердечных, я имею в виду отрицательных, естественно, да, недобрых, как мы сможем исполнить 10 заповедей? Когда говорят о том, что адвентисты, народ Божий, признает закон Божий, субботу, да, и так далее, и тому подобное, что это единственный народ, у которого есть свет, и который будет заканчивать дело Божие на земле, я вам просто говорю. Адвентисты несут десятисловный закон трех тысячелетней с лишним давности. 2000 лет тому назад уже Христос сказал, что уже пора от 10 заповедей переходить к Нагорной проповеди, в более глубокое объяснение вникать тех же самых заповедей, заниматься очищением храма нашей души не от внешних пороков на внешнем дворе храма, а во внутреннем дворе. Мы должны очистить сердце от помыслов, которые побуждают нас к буквальному нарушению 10 заповедей. Адвентисты на эту тему даже не ведут разговоров. Если иногда там блаженные читают иногда, но нельзя вообще, чтобы не заметить Нагорной проповеди. Но они это не увязывают никак с десятисловным законом, что Нагорная проповедь – это развитие учения о 10 заповедях, более углубленное, заставляющее человека задуматься над тем, что причиной того, что человек нарушает 10 заповедей, буквально является помыслы, с которых начинаются все преступления. Если адвентисты на эту тему даже не говорят, если субботу понимают буквально, не говорят даже о субботстве, вы понимаете, как они далеко отстоят от того, чтобы заканчивать дело Божие на земле таким примитивным способом. Я это говорю не потому, что вот, знаете, мне адвентистская церковь достала, там типа, да, снилась она мне в 3 часа ночи, эта адвентистская церковь, я не имею на нее никакой обиды, я просто говорю, исходя из того, что говорит Писание. Ну не может с таким уровнем церковь отвечать на запросы человечества. Вот свет, я вам прочитал, да? Вы свет мира, вот они блаженство, вот он свет, в котором мир нуждается. А мы же блаженство вообще не несем. Мы же договорились до того, что закон Божий соблюдать нужно, исполнять, вернее, нужно, а соблюдать должны, а исполнить не можем. Словоблудием занимаемся. И мы тоже оправдываемся верою. Это уже у адвентиста уже становится нормой жизни. Скоро будет введено как доктрина, наверное. Не может такая церковь с таким уровнем знаний, преподаваний и уровнем духовной жизни завершать великое дело, последнее дело предостережения этого мира. Почему я говорю на эту тему? Если мы хотим быть, я не говорю, что мы такие есть, что мы народ Божий, это глупое объявление, которое приводит к той же гордыне, к которой приходят все, кто приходит в церковь. Я такого не хочу говорить и не скажу никогда, что мы народ Божий, а я особый какой-то человек Божий. Я говорю, если мы хотим быть народом Божьим, а это уже от нас зависит, хотим, не хотим, насколько сильно хотим или не сильно хотим, да, от этого будет зависеть, будем или не будем мы таковыми. Если мы хотим быть народом Божьим, Нагорная проповедь должна быть для нас, Нагорная проповедь должна стать текстом 10-словных скрижалей. Мы должны вникать внутрь нас. Мы должны видеть, мы блаженны, не блаженны по Нагорной проповеди. Без того, чтобы вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно, мы этого даже не можем понимать и знать, мы таковы или нет. И смотрите, Христос говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон для пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Нагорная проповедь есть истинное исполнение 10 заповедей. Не знаю, как для вас, для меня это как аксиома, как закон всемирного тяготения, как незыблемая догма. Другого я не понимаю. По тексту здесь по-другому не поймешь. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Вы обратите внимание на горную проповедь, о которой он сейчас говорит. Вот эти, будем говорить, не кради, не убивай, это вроде как бы слово такое, знаете, грубое преступление. Слово определяет грубое преступление. А помышление на намерение, это в законе иота или черта, запятая, черточка, точечка, да, такие, будем говорить, вы знаете, да? На иврите, на арабском языке, там много таких есть, таких маленьких-маленьких значочков, там точечка, пару точечек, где-то как запятая какая-то, завертушечка, да? Так вот, блаженны нищие духом, блаженны милостивые, блаженны плачущие, алчущие, жаждущие. Это вот черта, это вот иота. Это не убийство, это не прелюбодеяние. Это то, с чего начинается великое преступление. Одно неблаженство и завершается большим проклятием преступлением. Да? Так сказано. Истинно говорю вам, истинно что значит? Это точно так, это истинная правда, да? Доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет, не устранится из закона, пока не исполнится все. Небо и земля существуют, не пришли, не исчезли? Нет. Значит, вот это надо исполнить. Некоторые говорят, так Христос это исполнил. Я говорю, не морочьте голову, это написано, Христос говорит нам, а не себе. Пока не исполнится все. А теперь слушайте, написано. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших? Слышите? Вот он доказывает, что десятисловный закон это и есть вот эти заповеди. В десятисловный закон входят вот эти блаженства, как заповеди. Эти заповеди называются малейшие, вы уже поняли почему. Убийство – это крупная заповедь, да? А ненависть к брату своему – это как бы такое маленькая заповедь. Это же не действие, там не наносит физического ущерба здоровью человеку или жизни, не представляет угрозы, да? Кто нарушит одну из заповедей сих, имеется в виду вот блаженный нищий, блаженный алчущий, милостивый, да, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, заметьте, сам нарушит, не считая это важным, искать для людей, что это, ну, это философия, как обо мне говорят, это любитель по философству. Может, я любитель по философству, только что-то я философствую на основании проповеди Христа, а не на основании своих талмудов. Кто нарушит и научит людей так, что это не важно, что можно нарушать, главное 10 заповедей, буквально, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. В Царстве Небесном будут определять, какие мы были здесь на земле. Нам будет дан суд. И нас определят как малейшими, наихудшими из людей, живущих на земле, а не малейшими в Царстве Небесном. Если было так, малейшие в Царстве Небесном, мне не надо быть великим в Царстве Небесном. Пусть меня самым последним, самым гадким, но возьмут, чтобы я вечно жил и гадил вам там на небе дальше. Тогда так можно это интерпретировать этот стих. Здесь именно малейшим наречется, не то, что туда попадет, но будет считаться самым маленьким. А будет определен как наихудший, как самый малый в отрицательном смысле слова. Из живущих на земле. Заметьте, кто нарушит и научит так людей, что это не важно для исполнения. А кто сотворит, обратите внимание, кто сам исполнит, проведет это в жизнь, естественно, станет блаженным, счастливым человеком, да, и научит других людей этому. Как это достичь? Тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша Обратите внимание, праведность ваша не превзойдет, не станет большей праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Сначала, которое внутрь вас, а потом, которое в небесах. Заметьте, что такое праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Праведность книжников и фарисеев – это праведность от закона. Сказано «не убивай», я не убиваю. В законе не написано о ненависти, поэтому ненависть я имею. Поэтому фарисей не убивает, не крадет, не прелюбодействует. Но внутри гниль, ненавидит, с похотью смотрит, с вожделением на женщин и думает, как украсть так, чтобы физически не украл, а приобрел. Знаете, вот не кради, то есть не подходи на улицу, не нападай на человека, не отнимай мобильный телефон. Не отнимай у человека кошелек, это грабеж. Поэтому евреи и начали думать, как же сделать так, вот, чтобы забрать у людей деньги. А, давайте придумаем экономику, давайте ее назовем наукой. Давайте установим такие законы, якобы научные, а на самом деле там никакой науки не будет, а мы сами будем ими регулировать, будем делать дефолты. Кризисы, да? Будем заранее определять, когда валюта будет подниматься в цене, когда будет опускаться. И заранее можно то скупать, то продавать. И на этом наварить. То есть будем грабить. Вот смотрите, что значит праведность книжников и фарисеев. Почему евреи к этому додумались? Нельзя было грабить. Мы придумаем, как сделать, чтобы вроде бы по-научному вы сами нам отдали. Вы понимаете, да? Есть вор, который грабит на улице, это по десятисловному закону. А уже по десятисловному закону, тот, который грабит через банковскую систему человека, да, он уже не грабит. Он бизнесмен. Или бизнесвумен. Она. Понимаете, да? Если праведность ваша не превзойдет праведности субботы от захода до захода. Не ем сало, хожу в церковь, пою в хоре. И все. При этом раздражаюсь, завидую, обижаюсь. Мстительный, сплетник, лжец, подлец, зануда, гордец. Вы понимаете? Не войдете в Царство Небесное. Теперь я хочу сказать, если мы хотим войти, я думаю, вы меня понимаете, о чем я говорю? О чем говорит Нагорная проповедь, о чем говорит Писание? Чтобы войти в Царство Небесное воротами, то нужно вникать в себя и учение, в свой внутренний мир, мир помышлений, намерений и сердечных. Но нельзя без этого войти в Царство Небесное. Я вам хочу еще один момент такой прочитать. Опять стихи, в принципе, как бы все известны, да? Но, я говорю, мысль какая? На что делается ударение? Смотрите, второе послание Петра, первая глава. С 5 стиха. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей». Заметьте, вера – это внутренний процесс. Я думаю, тут не надо доказывать. Вера – это мир нашего, наш внутренний мир, это наши убеждения, это то, что мы понимаем, к чему мы стремимся, мир побуждений, да? То вы покажите, значит, это, в вере вашей добродетель, ну, это вот как бы снаружи, да? Дальше, в добродетель, ну, как может быть добродетельным человек снаружи, если он внутри не будет таковым? Ведь сначала нужно прийти к внутреннему добру, да? Дальше. В добродетели покажите рассудительность. Заметьте, опять начинается что? Рассудительность – это где? Внутри человека. Это внутренняя работа, и это важная работа. Чтобы в добродетели не грешить, нужно сидеть и мозговать. Моя добродетель делает людей лучшими или худшими. В добродетели покажите рассудительность. Дальше. В рассудительности проявите, покажите как бы воздержание. Скажите, воздержание – это где происходит, где формируется, откуда оно исходит? Изнутри. Это сила воли отказать себе в какой-то добродетели, если эта добродетель кого-то портит и губит, да? В добродетели покажите, значит, рассудительность. В рассудительности воздержание – это внутри. В воздержании терпение – это внутреннее качество. В терпении благочестие – это внутреннее качество. В благочестии братолюбие – это внутреннее качество. В братолюбии – любовь. А теперь смотрите, если это у вас есть и умножается, вот это внутренняя работа. Там мы должны трудиться. То вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Чем более чище будете становиться внутри, то тем больше познания будем получать. А в ком нет всего, вот этой внутренней очистительной работы, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Каких прежних? А вот Нагорная проповедь говорит, ты не убиваешь? Хорошо, но ты недовольный. Ты раздражительный, а это плохо. Это прежние грехи, которые давно у тебя сидят, а ты даже не подозреваешь о их существовании. Забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь, добавляю, вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Старайтесь делать твердым таким образом ваше звание и призвание. Так поступая, никогда не припнетесь. Ибо так, я добавляю, ибо только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. То есть вот это напоминается для чего? Хотим свободно войти? Хотим, чтобы не было препятствий нам на пропускнике в Царстве Небесном, да? Надо заниматься внутренней работой. Без исследования своего сердца, своего разума, без того, что у нас внутри нас есть, живет, да? Мы не можем осветиться, не можем исполнить заповеди, не можем стать благочестивыми и никогда не станем блаженными. Мы можем, смотрите, говорят, соблюдающий заповедь будет блажен. Но я не краду, допустим, да? Но все время жаба душит, все крадут, а я один не краду. Ну разве я блаженный, когда меня жаба душит? Если я не прелюбодействую, а мне хочется, с вожделением смотрю, а нельзя, ну какое счастье? Если я не убиваю, а раздражен, завистлив, обижен, да? О каком счастье, о каком блаженстве вообще может идти речь? Я еще раз хочу как бы напомнить. Нагорная проповедь, проповедь Христа – кстати, хочу сказать, на это тоже нужно обратить внимание, что у Христа, в принципе, Писание зафиксировало одну настоящую проповедь. Где-то эпизоды, где-то разговоры, где-то ситуации, где-то там, что нам Евангелие повествует. Но проповедь по сути своей одна у Христа, которая зафиксирована, и она главная. Основополагающее. В Нагорной проповеди Христос выразил вообще суть всего Евангелия. И эта суть, извините, как я уже так скажу, с чего начинается Родина, с чего начинается христианство, с чего начинается блаженство, с чего начинается небо. Не с руки, которая не крадет и не убивает, не с тела, которое не прелюбодействует, а с мира, помышлений и намерений сердечных. Если внутри у нас остаются вот эти все побуждения нечистые, а их нельзя реализовать в жизни, потому что закон Божий запрещает, то мы несчастнее всех несчастных людей. Внутри не будет ни мира, ни блаженства, никогда и никак. Тогда что мы несем миру? Кружку, ложку, вилку без питья и без еды? А кому это надо? И еще прочитаю Евангелие от Луки, 6 глава, 24 и 26 стихи. Это только в Евангелии от Луки написано, как бы, что Христос во время проповеди сказал, как бы еще ищу слова наоборот. Он говорил, блаженны, да, такие-то, такие-то, такие-то. Оказывается, он еще и говорил наоборот, горе вам, кто не таковы, да? Так вот я прочитаю. Луки 6 глава, с 24 по 26 стих. Напротив, как бы говорю вам, горе вам, богатые. Горе вам, которые все знают, все понимают, которых не надо учить, которые не хотят учиться, только всех учат. Попали в истинную церковь, и благодарю, что я не такого, как прочие люди. Я богат, разбогател, ни в чем не нуждаюсь, не имею нужды. Горе вам, богатые, ибо вы уже получили утешение. Какое? Горделивое, ложное утешение. Мы себя успокоили чем? Ложью. Мы слепы, мы наги, мы нищи, мы голые, да? Но мы внушили, мы одеты, одесную престола величия на небесах, мы зрячи, у нас истина, и ни у кого такой нет. Горе вам! Почему горе? Вас никто уже не научит. Вы уже получили свое ложное утешение, вы уже сами себе внушили, получили кайф от наркотической дозы. И вы уже ни в каком другом утешении не нуждаетесь. Я вам ничем не смогу помочь. Горе вам, богатые. Почему горе? Если бы вы вникли в себя, вы бы поняли. И нищие, и слепы, и наги, и так далее, да? А не вникаете. Как я вам это объясню, когда вы говорите, мы одетые, мы зрячие, мы и какие хотите? Горе вам. Дальше. Горе вам, пресыщенные ныне, которые все знают, понимают, не учатся и не хотят ничего знать. Тут богатые и пресыщенные, в смысле синонимы. Ибо взалчите. Когда? Настанет момент, когда вы поймете, что вы отвергнуты. Настанет момент, когда вы поймете, что вы ничего не имели из того, что себе внушали. Настанет момент, когда вы поймете, а теперь роковое решение вашей вечной судьбы. И вы взалчите и заплачете. Но поздно будет. Горе вам, смеющиеся ныне, ну, радующиеся, имеется в виду, тут больше такой смысл, да? Горе вам, смеющиеся ныне. А что люди смеются? Ну, чему радуются, как бы? Мы в истине, мы с Богом, мы читаем, мы несем служение, мы евангельские кампании проводим, да? Счастливые люди. А почему сказано горе? Да, вы все это делаете, всю эту внешнюю атрибутику вы исполняете. А внутри вы похотливые, а внутри вы злые, а внутри вы завистливые, а внутри вы жадные, а внутри вы с претензиями, да, с высокомерием. А вы же этого не знаете. Потому горе вам, ибо вас плачете и возрыдаете, когда узнаете. Но настанет момент, когда все люди узнают, только разница какая. Вникая в себя, можно об этом узнать сегодня, что-то можно изменить. Это лето Господне благоприятное сейчас, да? А можно в это не вникать и отмахиваться. Потом узнаем в день мщения. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали с лжепророками отцы их. Смотрите, горе вам, когда будут говорить о вас все хорошо. Это стих такой тоже, я вам скажу, риторический довольно, да? Но здесь есть смысл, который подразумевал Христос, а есть смысл, который иногда вкладываем мы, верующие, читая такие подобные стихи. Что имел в виду Христос? Сказать людям правду о ихнем состоянии, сказать в любви, в кротости, милосердии, но в то же самое твердо, четко, убедительно, да, чтобы люди поняли сегодня, что они заблуждаются, что их ждет беда. Если сказать даже в любви, от души, но сказать правду, а она горька для любого плотского человека. я хочу сказать согласно прочитанного. Не так уж много будет людей, которые будут благодарны нам. И Христу были благодарны. Не так уж много. Это были, будем так говорить, одиночки. В основном скажут, у вас нет любви, что ты такой рассякой, что ты гордец, что ты не в церкви, что ты не прислушаешься к руководству, что ты не с Богом, так как ты не с церковью, не с руководством, что угодно скажут. И что нехорошая душа у тебя, и что помышление у тебя нехорошее, да? Поэтому Христос говорит, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Если о нас говорят хорошо, то значит мы поддакиваем, говорим, предсказываем приятное, говорим лестное, предсказываем приятное. Мы говорим комплименты, мы говорим здравицы в честь церкви, какие мы хорошие. Мы празднуем юбилеи, мы ходим со знаменами, мы ходим и гордимся. Ну, в принципе, ничего горького не надо говорить. Не надо трубить трубой на Сионе, не надо говорить о посте, не надо говорить о раскаянии. У нас все хорошо, мы живем в городе прохладном, где не холодно и где не жарко. Мы находимся в покое, только далеко не субботнем, в каком-то ложном греховном покое, в литургическом сне мы находимся. Если мы не говорим правду людям, не говорим правду с праведным, добрым, порядочным духом, да, мы будем хорошими, о нас будут говорить хорошо. Но если бы народ был хороший, и мы говорили людям правду, и о нас говорили хорошо, то ничего плохого бы не было. Но дело в том, что народ нехороший, я имею в виду не в хорошем духовном состоянии, пастыри тоже не в таком хорошем духовном состоянии. И о пастырях народ нехороший говорит хорошо. Почему? А потому что говорит, предсказывает приятно, говорит лестное. Помните слова из Ветхого Завета, да? Устраните от глаз наших святого Израиля. Хватит нам про эту святость в уши жужжать. А теперь смотрите, как сказано, интересно. Я это скажу буквально, это вот, вчера этот стих, рассматривал, да, и вот обратил внимание на такую деталь интересную. Вот в 26 стихе, вторая часть, смотрите, первая часть. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». О ком о вас? О книжниках, о фарисеях, да? О руководстве. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. А теперь слушайте. Почему о вас будут говорить хорошо? А потому что вы сами плохие. Для Бога. А для людей хорошие. Как, знаете, в церкви говорят, давайте будем жить мирно. Я не буду смотреть на ваши грехи, а вы не будете смотреть на мои грехи. И будем жить вот так хорошо. И о вас будут говорить хорошо, да? А теперь слушайте, как сказано во второй части стиха. «Ибо так поступали с лжепророками отцы их». То есть, когда лжепророки были маленькими детьми, то заметьте, дети были, папы были хорошие. Дети говорили, что у нас родители хорошие. Слышали, может быть, поговорку такую современную? «У хороших детей плохие родители». А у плохих, значит, у хороших родителей плохие дети, а у плохих родителей хорошие дети. И люди говорят, как это понять? Там, где родители были плохие для детей, то есть добивались, требовали, воспитывали, запрещали, учили, наказывали, они в детстве детьми воспринимались как нехорошие родители. То эти дети стали хорошими, в жизни выросли, устроились, семьи благополучные, похоти их не портили, да? Хорошие они как семьянины, образованные, далее, приучены к аккуратности, к ответственности в труду, образованные, а значит, в уважении, в почете и финансово обеспеченные. А там, где родители были хорошие, милые мои, идите телевизор смотри. Ну, погуляйте, погуляйте. Ну, только не до утра, гуляйте. Это хорошие родители. Дети говорят, у меня родители отличные. То дети плохие, с тюрьмы не вылазят. Семьи нету, неустройства, внебрачные дети, внебрачные связи, болячки венерические и невенерические, какие хочешь, да? Друзья плохие, кредитов набрали, имения лишились, банк лишил из-за кредитов, да? И говорят, вот не знаю, наверное, все-таки точно по гороскопу я рак. Я говорю, не рак, а дурак по гороскопу. А все потому, что папа и мама были хорошие. Так вот обратите внимание, выражение, да? Когда дети говорят, что у нас родители плохие в детстве, то когда вырастают, они говорят, а мне с родителями повезло. Но когда дети в детстве говорили, что у нас родители отличные, то дети были плохими. И когда они были плохими, говорили, это вы нас так воспитали. Так вот, смотрите, слова Христа, это я вот сколько читал, я никогда не обращал внимания на вот эту часть стиха. Ибо так поступали со лжепророками отцы их. Отцы говорили хорошо о детях, а дети были нехорошие. Но а дети нехорошие, глядя, как папа и мама их не бронят за это, говорили хорошо о родителях. И всем было хорошо, только в конце всем стало очень плохо. Я думаю, на этом я буду заканчивать сегодняшнее наше общение, да? В принципе, стихи, как я сказал, уже известные, да? Да, Библия для нас, в принципе, известна ни разу, ни два. Мы ее читали, да, многие намного больше, да? Но я хочу сказать, вы обратите внимание. Процесс освящения начинается внутри. Очистилище в храме находилось во святом святых. Храм символизирует храм тела души человека. Есть внешний двор, рука, нога, тело, видимая деятельность, видимое жертвоприношение. Есть внутренний двор, вернее, внутреннее святое святых в здании, да, куда никто не мог зайти за завесу, кроме пресвященника. Там это место называлось очистилище. В принципе, все называлось святилищем, как бы место, где происходит освящение. Но самое главное и самое серьезное, самое коренное искоренение греха происходило внутри, в сердце человека за завесою, которая символизировалась телом. Я думаю, вы поняли. Все стихи говорят о внутреннем состоянии. И самая важная работа происходит внутри. Эта работа не происходит без нашего ведома, как человек лежит на операционном столе, и там врач-нейрохирург в мозгу производит операцию. Эта операция производится только с позволения Бога, с позволения человека, потому что Бог уважает свободу и независимость человека. Он не хочет тиранить, не хочет силой заставлять человека освящаться. Насильно мил не будешь. Чтобы мы позволили Богу внутри производить работу, и заметьте, при этой работе мы сами всегда участвуем, причем осознанно участвуем. Мы должны Богу дать разрешение. Чтобы дать разрешение, чтобы просить Бога о внутреннем освящении и очищении, мы должны видеть свой внутренний мир. Мы должны быть в первую очередь сердцевидцами, видеть собственное сердце и понимать, что там творится. Что внутри моего храма? Ангелы Божьи или бесы? Побуждение, намерение сердечное. Божье или не Божье? Без того, чтобы вникать в себя и заниматься этим постоянно, мы не можем не понимать, не можем не принимать участие в освящении, не можем не раскаиваться, не можем просить Бога, Боже, помоги мне избавиться от того-то и того-то. Мы этого не видим. Я еще раз хочу подчеркнуть важность вот этой внутренней работы. Нагорная проповедь как нельзя лучше подчеркивает, что исполнение заповедей начинается с мира, сокрытого от глаз посторонних людей. С мира, который находится во святом святых храма нашей человеческой души. Милостивые, алчущие, жаждущие, нищие или богатые, да, все это мир наш внутренний, сокрытый от других людей, но который может быть открыт нам, Богу. А люди тоже со временем это увидят, потому что от избытка сердца говорят уста. Мы должны этим заниматься. Вот десятисловный закон, который мы должны соблюдать. Вот самое, что ни на есть важное, от чего нам нельзя удаляться в сторону буквально ни на сантиметр. Всего хорошего, Божьих благословений. Пусть это слово лишний раз напомнит нам о том, что внутренней работой нужно заниматься постоянно. Я хотел бы еще такое в завершение сказать, что поймите, это не пожелание. Там хотите, делайте, хотите, нет. Если хотим спастись, то пожеланием мы не отделаемся. Внутренняя работа – это такая же работа, как и работа, которую мы делаем по дому, или там на работе мы работаем, или еще где-либо, да. Это надо и планировать, это надо время выделить, вникать в себя, это для чего? Это и время для этого нужно, и заметить, зафиксировать какие-то внутренние побуждения, потом найти время и поразмышлять об этом, думать, молиться, общаться, задавать вопросы, как с этим бороться, как это победить. То есть, обратите внимание, этому тоже нужно время, не просто вникать. Вникать для чего? Чтобы увидеть для того, чтобы знать, как оперировать этими данными, как и применить Писание, как избавиться от того или иного. То есть, заметьте, вникать – это только начало. Вера же есть осуществление ожидаемого, а дальше уже пойдет целый процесс. Я хочу сказать, что и вопросы потом, если мы будем вникать во внутренний свой мир, да, заниматься внутренней борьбой, то и вопросы у нас будут уже более такие внутреннего характера. Ну, я имею в виду, если по пятницам будем вот общаться, да, вопросы будут тоже более глубокие, более серьезные, связанные с нашим внутренним миром. Это очень важное. И мы должны наблюдать за своим духом, что там находится, что оттуда вырывается. Потому что от того, чем мы живем, мы будем за это ответственны. Да? Есть еще одно такое выражение у Елены Уайт, что когда будет решаться судьба каждого из нас, то Бог не будет спрашивать, что ты сделал. Иногда бывает поступок вроде бы как бы и хорош. Иногда людям кажется, что он и не хорош. А Бог обратит внимание на мотивы, по которым мы его делали. Иногда бывает такое, что мы делаем поступок, получилось плохо, люди нас осудили, но мотив-то у нас был хороший. Ну просто где-то что-то не учли, и не все так получилось, да? И нас осудили по внешнему, а Бог может оправдать по внутреннему, да? А бывает до точности наоборот. Мы делаем хороший поступок, чтобы показаться перед людьми. Люди нас хвалят, а мотив-то был расчет какой-то, да, корыстный. И мы можем оказаться в числе погибших. Поэтому это еще раз одно напоминание нам о том, что субботство – это Бог будет судить помышления, намерения сердечные. Не только поступки, а и помышления, намерения сердечные. И ничего из этой области от него не сокрыто, и за все придется давать отчет. Всего хорошего, Божьих благословений. До следующих встреч наших в пятницу и в субботу. Всего хорошего, с Богом оставайтесь.